Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс, где мы исследуем различные аспекты истории. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». И нас можно не только слышать, но и видеть. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва», ВКонтакте тоже нас можно увидеть. А сегодня у нас продолжение беседы, которую мы начали в прошлом месяце с Богданом Анатольевичем Беспалько, членом Совета по международным отношениям при президенте РФ. Ну, и там еще бесконечное количество...
Да нет, нет, там только один титул по межнациональным отношениям.
По межнациональным отношениям. Ничего страшного. И еще бесконечное количество других этих самых отличий. Если хотите, вы просто найдите в интернете Богдана Анатольевича и все о нем узнаете. Вот. И мы продолжим наш начатый с ним разговор, который чрезвычайно интересный был, и он явно, мы его не закончили. Мы говорили об историческом мифе и вообще о мифах, в которых мы живем. И вот Богдан Анатольевич меня как раз тут вот расстроил очень сильно перед нашей передачей. Он сказал, что вот промежуток, который прошел с прошлой передачи до этой, значит, скончалась самая умная обезьяна в мире, Канди, о которой мы говорили в прошлый раз, и говорили именно относительно исторического мифа. Так, Богдан Анатольевич, чем вот Канди-то все-таки у нас?
Канди, это да. Был карликовый шимпанзе, да, да. Или их называют еще бонобо. Эта обезьяна была известна тем, что она была одной из нескольких, которые научились говорить на некоторых человеческих языках. Но именно Канди чем был примечателен? Тем, что в отличие от других обезьян, Оша или Коко, он научился говорить самостоятельно. То есть он просто был детенышем у обезьяны, которую учили говорить. Вот, и он научился говорить сам. То есть его не поправляли, не дрессировали, грубо говоря. А это было явным его стремлением и желанием. То есть этот Канди был замечательной обезьяной, которая умела пошутить, которая могла общаться на трех, подчеркну, языках, которая очень любила компьютерные игры, в частности, Майнкрафт, и вообще очень любила жизнь. Это мы говорим к чему? К тому, чтобы еще раз подчеркнуть, что на самом деле человека от животных отличает именно культура, именно миф, потому что мы все живем в мифах, и эти мифы – это не плохо и не хорошо, это необходимость, в рамках которой мы вынуждены взаимодействовать друг с другом, и в рамках которой мы строим и свое мировоззрение, и живем в мировоззрении государства, и живем, соответственно, в рамках других каких-то более или менее крупных мифов. И эти мифы, в принципе, помогают нам жить, но, с другой стороны, конечно, иногда они носят разрушительный характер. Что такое миф? По большому счету, миф – это интерпретация. То есть это интерпретация какого-то события, это интерпретация какого-то опыта, это интерпретация какого-то явления.
Ну, это обман?
Нет, это не обман, это интерпретация. Но мы вот с вами как раз, когда сидели и фактически уже начали обсуждать тему передачи, сидели с вами на кухне, вот мы обсуждали, например, такой знак, как свастика. Ну, то есть если вот где-то кто-то нанесет свастику, допустим, у нас здесь, вот на здание кто-то нанесет, нарисует свастику, не одобряю, запрещенный символ, экстремизм и прочее, все там плохое. Конечно. Но вот если привести нескольких людей к этому, у каждого будет своя интерпретация. Ну, то есть если привести обычного человека... нашего, который вот вырос там в России там, и так далее, он скажет, о боже, это же символ нацистской Германии, это фашизм, это какой-то оставил экстремист, он хочет там убивать всех славян, евреев и цыган, он, в общем, расист и все прочее.
Да-да, абсолютно.
А если привести жителя Вьетнама, например, или там, не знаю, Таиланда, или уж Тибета, откуда-нибудь оттуда, из Юго-Восточной Азии, они скажут, ну, так это обычно, да, обычный солярный символ, круговорот, да, а что здесь такого? Я помню, сам попался, кстати, вот в рамках вот этой интерпретации, когда я увидел фотографии американских солдат, которые воевали во Вьетнаме в 60-е. И вот у одного из них был такой медальон с крупной свастикой. Вот. А я думаю, боже, какой фашист.
Что за сволочь,
да? Мерзавец вообще. Не стесняется даже, не стесняется. Но он, тем не менее, вот оказался в этом не виноват, потому что для Вьетнама это символ, который ну, совершенно по-другому интерпретируется. Так можно интерпретировать все, что угодно. То есть, в принципе, любое явление, любой факт, любое, в общем-то говоря, какое-то идеологическое построение, его всегда можно каким-то образом интерпретировать. Но классический миф, который, вот, собственно говоря, относится больше к религиозному сознанию, он охватывает большую, скажем так, составляющую. Классический миф, он, вот как пишет Илиада, он выражает, возвышает и кодифицирует верование, он защищает и налагает моральные принципы, он гарантирует действенность ритуальной церемонии и предлагает правила для практической жизни. То есть, фактически он охватывает все сферы жизни человека. Он все ему дает, этот миф. Вот есть миф религиозного, такого квазирелигиозного характера, он дает человеку, соответственно, и верование, и нормы морали, и действенные императивы о том, как ему нужно жить. Проблема в том, что мифы у людей разные, и эти мифы могут друг с другом сталкиваться, вот именно как те самые интерпретации свастики, о которых мы только что говорили. У нас были вопросы в прошлой передаче, и там задавали вопросы относительно вот тоже природы мифа. Чтобы нашим слушателям было понятнее, вот, что такое мифы, я могу сказать, что на самом деле миф – это действительно вся культурная жизнь, которая нас окружает, причем включая такие явления, как деньги. Деньги – это тоже миф. Ну, вот наши с вами купюры, которые мы держим в кармане. Ну, допустим, наши слушатели скажут, ну, что, это просто какие-то билеты, там, выпущенные там банком.
Ну, да, банк вот, гарантирует. Да.
Ну, банк гарантирует, но в любом случае это просто бумага. Вот я помню, как Пабло Эскобар, когда он скрывался с дочерью в горах, было холодно, у него были с собой деньги, он их сжег просто. Вот он сжег $1 000 000, чтобы согреть свою дочку. Осуждаю Эскобара, но это очень хорошо показывает. Если сейчас мы там посмотрим на криптовалюты, криптовалюты это тем более это миф или просто электронные деньги. Ну что, это какие-то цифры на электронных счетах. Представьте, что отрубили электричество. Что вы будете делать со своей флешкой или с компьютером? Или вот придете в банк и скажете, у нас, извините, все отключилось, мы не можем вам ничего выдать. В магазине вам скажут, нет электричества, мы не можем принять вашу банковскую карточку.
Не, ну это обязательство между людьми, скажем так.
Это обязательство, но это очень хорошо продемонстрировал такой известный писатель, книгу которого вы все читали, 100 000%, Даниэль Дефо, «Необыкновенное приключение Робинзона Крузо». Читали,
да.
Когда Робинзон Крузо перетаскивал остатки вот этой всей амуниции, которая была там у него на корабле, он открыл один из столов и обнаружил, что там лежат деньги. Я, кстати, замечу, что тогда это деньги были не бумажные, как у нас сейчас. Да, тогда это были вполне себе полновесные золотые или серебряные монеты. И он описывает, что там вот это были, по-моему, 26 фунтов английской и бразильской монеты и так далее. И как он отреагировал? Вы же, наверное, помните,
Константин Александрович? Ну так, с трудом.
Я просто он так он рассердился и сказал, ненужный хлам. Зачем ты мне здесь теперь? Я бы отдал весь тебя, все вот это вот золото, 26 фунтов. Тогда, кстати, это были очень большие 26 деньги.
26 фунтов – это очень много.
Да, тогда это было, ну, наверное, как сейчас, не знаю, 2,5 миллиона рублей. Ну,
что-то это очень много было.
Я бы тебя отдал за один хороший нож.
А, да, точно, про нож вот. Там было, да.
Но потом он подумал, завернул в парусину и забрал с собой, надеясь, что когда-то, видимо, вернется в цивилизацию, в которую он вернулся, я напомню, только через 28 лет пребывания в одиночку на этом самом острове. То есть это очень хорошо показывает, что и деньги – это тоже миф. Даже если они реальные, из золота, не портящиеся, металлические, а не какие-то цифры на банковском счету. Ну,
почему же миф-то, Богдан?
Потому что миф – это вопрос доверия и интерпретации. Миф – это то, что человек придает этому.
Это же обязательство. Вот, предположим, вы мне дадите бумагу, на которой напишите, что вы мне там обязуетесь вернуть там что-нибудь, неважно что. И это будет обязательство. И это не миф. Это я вам верю. Это то же самое деньги, просто деньги в данном случае я верю государству. Там,
да.
что государство...
Совершенно верно.
Но это не миф.
Но это вопрос той самой интерпретации. Миф – это то, что в реальности не представляет из себя вот чего-то такого физического, непреложного. Но вот солнце светит – это не миф. Можно этому тоже придавать разные религиозные значения. Ну
да, можно сказать.
Да, но то, что оно светит, не будет отрицать никто. Другое дело, что вот, скажем, ацтеки в Южной Америке, они считали, что для этого нужно постоянно приносить жертву, чтобы солнце продолжало светить, надо вырезать сердца
своих например.
Пленных там и так далее.
Но это уже не к солнцу, это уже относится
совершенно к религии. Совершенно верно. Скажем, но это и есть показатель вот мифологии. Сами по себе деньги не значат ровным счетом ничего. То есть вот даже есть такое понятие, вполне, кстати, официальное, фиатная валюта. Фиатная валюта – это значит валюта, которая печатается не на основании того, что у вас есть золото на все эти деньги, или серебро, или там, как писалось в на советских
купюрах. Обеспечивается всем достоянием государства.
Да, ценными металлами, всеми активами государственного банка. Да. Это значит, что эта валюта обеспечивается доверием тех людей, которые ей пользуются. Ну, как говорил Остап Бендер, если по стране ходят хоть какие-то денежные знаки, значит, кто-то должен быть, у кого их должно быть много. Должны ходить какие-то денежные знаки, чтобы люди могли между собой как-то коммуницировать. Поэтому я еще раз говорю, что на самом деле это тоже миф. Миф – это вся наша цивилизация. Вся наша цивилизация построена на мифе. И об этом есть другая замечательная книга, которую я тоже советую нашим читателям прочитать, или прочитать о ней, или посмотреть фильм. Хорошая есть экранизация. Это книга «Повелитель мух» Уильяма Голдинга. Это, конечно, вымысел, скажут мне. Вот, потому что там рассказывается о группе мальчиков, вполне себе таких людей воспитанных, подростков, которые попадают, вот как Робинзон Крузо, тоже на остров необитаемый. Что с ними дальше происходит? Ну, спойлерить я не буду, но просто скажу, что весь налет цивилизации с этих мальчиков слетел очень быстро. И когда их обнаружила вот какая-то экспедиция, вот, случайно там или нет, эти мальчики уже были на уровне дикарей. Это, конечно, вымысел. Это действительно очень талантливое представление о человеке, которое... на самом деле воплотилась в реальность. Почему? Потому что при том, что это вымысел, и эти мальчики превратились в таких дикарей, мы в истории наблюдали неоднократно, что это происходило с реальными людьми.
Да, конечно, конечно.
Я могу напомнить, например, о некоторых авиакатастрофах, когда, или просто катастрофах, когда люди вынуждены были заниматься, например, каннибализмом. Вот, то есть все мифологические вот эти наши построения, они... уходит. Ну, или же просто о жестокостях войны, когда люди, ничтоже сумнявшиеся, сохраняя, кстати, при этом вполне себе психическое здоровье, убивали людей, женщин, детей, и при этом не испытывали никаких особых угрызений совести, ничего не было. Это поставило даже перед учеными вопрос о том, а, собственно говоря, как это происходит перед психологами, перед философами, как это происходит. И проводились разного рода эксперименты. Я помню даже, что в бараках пленных немцев поставили подслушивающее устройство и записывали их разговор. Вот один говорил, ну, я просто представляю, что я сбрасываю бомбы на цель. То есть я не думал о том, что там есть женщины, дети. Сбросил, выполнил задание и уехал, улетел.
Ну, это да, это да.
Вот. Ну, то же самое, я думаю, думали американские пилоты. Кстати, один из них, который сбросил одну из атомных бомб на Японию, он же до конца говорил, я ни о чем не жалею.
Да, да, конечно. Есть... А это было во время еще войны, во время даже и Первой мировой. Помните, это говорили, что это рыцари неба. А знаете, почему рыцари? А потому что они ни с кем не контактят. Они ведут себя рыцарски, у них нет контакта с населением. То есть они его уничтожают, но это не они уничтожают, это уничтожает машина. Они только пилоты.
Ну вот накануне Первой мировой войны как раз по предложению российского императора собрали конференцию в Гааге. Да. Собрали ее не просто в Гааге, просто так, а потому что там родился один из юристов, по-моему, который предлагал как раз разоружение, то есть идеи такого гуманизма и так далее. Но после того, как все подписали эту Гаагскую конференцию, все, во-первых, начали очень активно вооружаться, а потом применять оружие массового уничтожения, без преувеличения, потому что Первая мировая война...
Да, это конечно. Химическое оружие.
Химическое оружие, это танки, которые в первый раз появились, это пулеметы в массовом порядке, то есть это те орудия уничтожения,
пулеметы которые... Пулеметы немножко раньше, но они там массовые.
В массовом порядке.
Колючая проволока.
Ну, колючая проволока, заграждение, ну, неважно. То есть это... Оружие, которое уничтожало людей тысячами, миллионами там, практически. Вот позиционный тупик именно был тем и обеспечен, что при большой артиллерийской подготовке, гигантском расходе снарядов, все равно вот и если сохранялось две огневые точки из десяти, вот с пулеметами, они выкашивали наступающих просто по-черному. И наступление на несколько сот метров, оно было очень-очень... кровопролитно. То есть здесь еще раз подчеркну, что в реальности получается так, что наша цивилизация – это миф, мы в нем живем. Этого не нужно пугаться, миф – это часть нашего бытия, это не хорошо, это не плохо, просто нужно к этому привыкнуть и нужно смотреть на реальность чуточку по-другому, чтобы просто ее уметь различать. Когда мы здороваемся с вами за руку, Константин Александрович, да, мы же тоже фактически совершаем ритуальное, по сути,
действие. Абсолютно точно, да, абсолютно. Тем более, что, как говорят, как мне кто-то говорил, не помню кто, что в некоторых странах и в некоторых цивилизациях за руку не принято здороваться.
Да, у них другая интерпретация.
Да, да, другая.
Ну, например, я помню, еще в детстве меня восхищало, что жители, по-моему, современной Индонезии, ну, те, которые имели такое, скажем, автономное существование там в горах или где-то еще, они здоровались. Таким образом, они терлись носами друг от друга, вот так вот. Они так здоровались.
Тоже у них был... разница, да, в общем, никакая. Да.
Совершенно верно. Ну и здесь, конечно, хочется упомянуть об экспериментах, которые проводили психологи, в том числе и основываясь вот на том, что, ну, поймите правильно, вот что такое 19 век Германии? Это романтизм. «Страдания молодого Вертера». Это литература вот романтизма, которая привела там к волне даже самоубийств, вот на волне этого романтизма. Вот остатки этой волны даже сейчас ощущаются. Я помню, в Новосибирске, по-моему, две девушки покончили жизнь самоубийством, посвятив его одиноким рыцарям декаданса.
Ох.
Ну, то есть это не несчастная любовь, это не отсутствие денег, там, не знаю, не тяжелая жизнь. Это вот, ну, такой вот романтизм, вот как-то вот хочется не пойми чего, вот что-то вот романтического, вот так вот. А потом вдруг, после объединения Германии, вот этот страдающий Вертер, он превращается в такого могучего Зигфрида, закованного в броню, но не просто могучего, который мечом рубит направо-налево всех, давит их танками, травит их хлором, и вроде бы как же так?
И он тоже романтик, Богдан Анатольевич.
Нет, он уже не романтик, он вырос на романтизме.
На романтизме, он впитал его.
Но как из страдающего Вертера получился вот этот Зигфрид, который потом и во Вторую мировую войну, уже, правда, без химического оружия, но все равно там хватало. Хватало того, что можно назвать дикими неописуемыми зверствами, там, которые, в принципе... Ну, их очень много. Сейчас не будем повторять. Наша историческая политика, она и так абсолютно зациклена на Великой Отечественной войне. Меня это, честно говоря, иногда даже угнетает.
Это всех угнетает, не только вас.
Потому что у нас наша история не сводится к Великой Отечественной. Это масштабнейшая война, но помимо... Великой Отечественной были еще другие войны, где тоже были примеры героизма и всего прочего. Ну и вот. И вот, соответственно, психологи, например, Филипп Зимбардо, такая звучная фамилия, он поставил эксперимент, так называемый Стэнфордский эксперимент. В чем он заключался? Взяли студентов, разделили их произвольно на две группы и сказали, что они будут изображать, это нереально, но они будут играть определенную роль. Одни будут играть роль полицейских надсмотрщиков в тюрьме, а вторые будут играть роль заключенных.
Это интересно,
да, был эксперимент, да. И что оказалось? Все вошли в такой вкус, все вошли в такую ролевую игру, что этот эксперимент пришлось закончить, прекратить досрочно. Вот. Этот эксперимент критиковали, говорили, что там, да, это все это на самом деле инсценировка, это все придумано. Но в реальности, даже как миф, это очень хорошо иллюстрирует, что люди входят вот в это состояние, которое им придает как раз эта интерпретация мифа, и они начинают руководствоваться им для реальных действий. Мы вот с вами говорили об ацтеках. Ну, хорошо, вот человек вообразил себя полицейским, там где-то вот в этом. Он вошел в эту роль, он даже в нее поверил, и, соответственно, он там начал командовать, кричать, пинать там и так далее. Но ведь те люди, которые, скажем, в Абу Грейб пытали людей, там, не знаю, избивали, я не буду... по радио транслировать, что там они вообще делали с этими арабами, ну, поверьте, это очень нехорошая вещь. Они же роль-то не играли, они были реальными военнослужащими, причем до этого, кстати, вполне себе тоже благовоспитанными, благочестивыми, выросшими там в консервативных семьях, никто их специально садизму не учил и так далее. Мы еще вспоминали с вами вот этих прекраснейший фильм Мела Гибсона, всем рекомендую посмотреть или пересмотреть «Апокалипта». Он очень яркий в плане того, что это такая демонстрация того, как действительно все это происходило. И этому еще способствует то, что фильм-то озвучен на языке вот именно тех индейцев, которые там жили. То есть там вот ощущение пребывания, соучастия, оно максимально. Представьте, что вы жрец в чеченице, допустим. Там же изображена чеченица. И вот вы видите, что перед вами толпы людей... Землю мучает засуха, вот, что солнце, соответственно, это ваше божество. Эти люди вам верят, они верят в то, что принесение жертв. И вы сами, наверное, тоже в это верите, ну, хотя бы отчасти. Вот. И что вам остается делать? Вы берете нож из обсидиана, посылаете экспедицию за пленными в соседнее какое-то там село, где-то в два дня пути, и этих пленных приносите в жертву на потеху толпе. ну, как на потеху. В рамках мифа эти люди считают, что все так и происходит, так и должно быть. То есть вот это действие, оно обеспечивает то, что солнце продолжает светить.
Но это, Богдан Ильич, ведь это миф, о котором вот вы говорите, это миф, культурный миф, это миф религиозный, то есть, но, а вот исторический миф.
Константин Александрович, все мифы, абсолютно все, и я бы даже сказал, что все мифы и идеологии, они все религиозны. Вот сейчас я приведу вам хороший пример, единственное, сейчас, наверное, будут новости, нет?
Нет, нет, еще.
Да, замечательно. Нет. Читаю я новость, Верхняя Пышма, есть такой город в России. В Верхней Пышме местные какие-то умельцы, они в парке, где стоит памятник Ленина на высоком постаменте, они открыли скейтборд-парк. То есть там молодежь катается на скейтах, никогда не умел, вообще не понимаю, как это происходит, там, и так далее. Ну, дети катаются, ладно. И вот они, чтобы сделать вот для этих скейтбордов удобно, знаете, там такие горки, да, ямы. Да, 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 вот они одну из этих горок пристроили к постаменту памятнику Ленина. Ну, то есть, как бы вот там человек заезжает, ну, да, понятно, и съезжает. Вот туда, да, вот туда, постамент высокий, там и так далее. Это вызвало волну непонимания, даже возмущения. Но вот что интересно, я читаю одну из новостей, и там читается, что дело в том, что для многих из нашего старшего поколения в России фигура Ленина является сакральной. Поэтому памятники Ленину тоже обладают определенной сакральностью. Ну, правильно. И в этом смысле не должны происходить подобного рода действия, где эта сакральность будет нарушаться.
Правильно, Богданович, вот вы абсолютно правильно сказали. Но когда мы говорим об историческом мифе, мы упираемся в то, что вы уже сказали. Вот вы сказали, солнце – это не миф. Ну, оно светит. Он сейчас вот у нас, между прочим, за окном солнце светит, почем зря. То есть солнце – это не миф.
Это не миф.
Соответственно, какое-то историческое событие, исторический факт, он факт. И на его основе создается уже исторический миф.
Отличное возражение, Константин Александрович. Но здесь вопрос в чем, понимаете? Я вот еще в начале передачи сказал, что это интерпретация. Это очень хорошо показывают другие эксперименты, собственно говоря, психологические. Это эксперименты Стелли Милгрэма и Соломона Аш. Ну, Стелли Милгрэм, он делал эксперимент, похожий на эксперимент Филиппа Зимбарда. Причем он, в отличие от Филиппа Зимбарда, он не говорил, что это инсценировка. То есть у Зимбарда все знали, что это, да, игра, да, это, конечно, театр. Вот. Поэтому многие критики говорили, что ну они что там, ну да, вот он
заигрались,
там орал, там, заигрался, заигрался. Да, там, так сказать, и так далее. А у Стелли Милгрэма такого не было, потому что он говорил, что вы, нам надо, помогите нам, пожалуйста. Вот мы сейчас будем допрашивать тут человека одного нехорошего. Вот. Каждый раз, когда он будет говорить неправильный ответ, мы должны его ударить током. Люди не знали, что это инсценировка. Там сидел актер, он был привязан, током его, конечно, никто не
бил,
но он начинал кричать и стучать в стену, да. Так что интересно, 60% послушно повышали ток, причем формально этот ток был до 450 вольт, что ли, до 250 вольт там, и так далее. 60%, заметьте. Вот. То есть люди вполне себе живут в рамках определенных указаний, представлений, которые им спускают сверху. Но был еще интересный эксперимент Соломона Аша, который заключался в том, что человеку, вот это как раз вопрос интерпретации, ему показывали полоски определенные и просили вот на двух карточках сказать, какие полоски одинаковые. Вот. А потом вдруг оказывалось, что большая часть людей, которые вместе с ним участвовали в этом, они говорили неправильно. И он тоже начинал говорить неправильно. Когда то есть он понимал, что ну вот эта полоска явно длиннее, но я скажу, потому что все же так говорят.
Ну, стадное чувство.
Нет, это вопрос интерпретации, которая навязывается кому-то из людей.
Ну да, ну так вот это тоже самый исторический факт. Навязывается какой-то интерпретация. Ну, я думаю, что сейчас мы с вами на некоторое время прервемся, потому что у нас будут новости и реклама, а потом вернемся и поспорим снова с Богданом Анатольевичем еще на эту тему. Не уходите, у нас много интересного, может, даже на вопросы какие-то ответим.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы в студии. У нас идет передача про исторический миф. Ну, мы до исторического еще не дошли, мы сейчас пока только подходим. У нас есть вопросик, давайте послушаем. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Вы знаете, у меня вот такой вот вопрос. А все-таки, что же такое мифы? Это реальность или это все-таки как вот богатое наследие народов, которые вот создают их себе, и потом мы живем вот этими вещами? Как вот, вот все-таки можно было бы понять, это все-таки правда или это вымысел?
Ага, спасибо. Вот, кстати, тоже правильный вот вопрос. Нет, вопрос очень правильный.
Правильно, но я просто пытаюсь как раз нашим слушателям донести, что это все вместе взятое. Если мы человека разденем ото всех мифов, то получится внутри, ну, просто, ну, примат, животное. Ну, вот живот или человек, который живет вот где-то там в рамках каменного века. Вот, вот, например, есть племя Хадза, сам я его не изучал, я здесь опираюсь на мнение Станислава Дробышевского, нашего знаменитого лектора, антрополога и так далее. Он утверждал, что еще 20-25 лет назад хадзы ходили без одежды, им одежда не нужна, там тепло, круглый год. Но для нас ходить без одежды, даже в теплое время, в теплом месте где-нибудь, это, ну, как минимум, это выражение определенной позиции, там, не знаю, и, как правило, все это очень ограничено. То есть, вот есть нудистский пляж, там кто-то может ходить. То есть мы живем в мифах, но это одновременно может быть и реальность, и вымысел. Поймите правильно, если я придумаю какую-то хорошую, ну не знаю, мощную легенду, сказку, миф, что угодно, я внушу тысячам людей эту сказку, и они будут ей руководствоваться в своей повседневной жизни. Если я возьму их, вооружу винтовками, направлю на другую страну, чтобы они пошли ее завоевывать. Это реальность или нет? Конечно, это реальность. Но то, что я вложил им в голову, это миф. Ну, для примера, например, здесь я не критикую, просто привожу в качестве примера. Все вы знаете, например, о так называемой церкви мормонов в США. Да? Она вся строится на книге Мормона. Содержание этой книги о чем говорит? О том, что когда-то в древности, до нашей эры, одно из колен Израилевых село на корабли и отплыло в Америку. И там оно воевало, построило новую цивилизацию, потом чуть ли не все погибло. И вот записало все, что было на золотых листах, которые в 19 веке нашел Джон Смит. Вот, это краткое содержание книги Мормона. Ну, да. При этом, соответственно, все ученые все это давным-давно опровергли. Да. Даже фрагмент древнеегипетского папируса, который толковал Джон Смит, он его купил там у торговцев проходящих и перевел в кавычках с древнеегипетского на современный английский. Они перевели, потому что сейчас уже можно, мы уже знаем, как переводить с древнеегипетского языка благодаря Шамплейну и всем остальным ученикам. Вот. Но, тем не менее, мормоны до сих пор существуют. Это влиятельная группа. Это люди, которые не отказываются от своих верований, которые ими руководствуются и которые, в принципе, скорее всего, будут жить дальше. Более того, эти люди даже проводят миссионерскую работу, в том числе и у нас в России раньше проводили.
Раньше, сейчас их, да. Мы, по-моему, погнали.
Да, совершенно верно. Ну, то есть, с точки зрения науки, книга Мормона, это, ну, как сказал...
Фальсификация это называется.
Нет, ну, зачем так грубо, Константин Александрович? Это именно миф. Но этот миф, вот он убедил людей. Люди имеют право верить в миф.
Нет, Богдан Анатольевич, это не может быть историческим мифом, потому что он под собой не имеет вообще ничего.
Как? Подождите.
Это ложь, это сказка.
Ну,
сказка не может быть мифом.
Хорошо. Это, конечно...
Знаете, вопросик еще послушаем.
Да, давайте, хорошо.
Сейчас вам слушатель вопросик задаст. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Олег. Вы знаете, ну вот... Образцовость исторических мифов, она как бы, ну, это форма объективации общественных связей, вот образцовые исторические мифы. Ну, смотрите, пример из нашей, так сказать, вот истории, ну, злосчастной Украины. 90-е годы, самое даже начало и так далее, достаточно безобидно, да, вот, когда там Владимир Креститель и так далее, вот там украинский князь, то есть термин Украина применяется к Древней Руси. Ну, там, Мазепа, 18 век. Дальше это стало уже не так безобидно. Это уже вот этот черный украинский миф про УПА, Бандеру,
Шухевича. Олег, немножко побыстрее, давайте, пожалуйста. Да.
Вопрос простой. Есть интересы, грубо говоря, интересы НАТО, есть интересы правящей, так сказать, вот группировки на Украине. И это все, можно сказать, покрывается. Есть некий образец, такой исторический, культурный образец. Вот этот вот черный миф, скажем, про Шухевича и Бандеру. Вот этот бандеровский миф.
Да, угу. Я понял ваш вопрос. Ну, ваш вопрос, первая часть, является ли миф объективацией общественных связей? Да, безусловно, является.
Как вы четко сформулировали.
Ну, это первая часть вопроса. Да. Дело в том, что, опять же, наши предки до государственного периода, они жили группами по 20-25 человек. Это практически все были родственники, даже если чуть больше там, и так далее. жили там охотой, собирательством. Да, у них была мифология, но она другая была немножко. Там, это объяснение природы, это магия, это попытка воздействовать на окружающую среду там, и так далее. На самом деле, кстати, сейчас ровным счетом ничего не изменилось. Но когда получились большие государства, а уж тем более, когда в 19 и 20 веке наступила эпоха национальных государств, то тогда, конечно, человек начал мыслить именно мифически в деле объективации именно этих связей. То есть, что происходит? Человек, как выражался Бенедикт Андерсон, воображает нацию. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Эта семья состоит из 150 миллионов человек. Вот от Смоленска до Сахалина, от Архангельска до Астрахани и так далее. Это все моя нация. Вот. Мои сограждане или там русские конкретно там, и так далее. То есть я же этих всех людей лично не знаю. Это невозможно физически. Но это вот то самое поле связи личных, общественных, которые я объективирую, создавая вот у себя миф нации, образ нации и так далее. И если этот миф существует у меня в голове и у других этих людей, если он у них формируется под воздействием средств образования, культуры, средств общественного и персонального информирования, СМИ, СПИ там, и так далее, то, естественно, это будет вполне себе серьезная реальность, с которой необходимо будет считаться. Ну, мы уже видели, вот мы обсуждали нацистскую Германию. Там же происходило ровно то же самое. Людям объяснили, что они, будучи потомками славян, будучи потомками разных немецких земель, там, государств и прочее, что они представляют из себя могучий, единый, сплавленный вот этот немецкий народ, который является потомками тевтонов и вообще рыжебородого,
ну да,
этого, как его забыл?
Барбаросса.
Барбаросса, да. Это вот типичный, кстати, герой такой. Вот, Фридрих Великий. Это герои, которые вот в истории там светят и так далее.
И они же тоже исторический миф. Потому что там в основе то, что он был там Фридрих II, он на самом деле был, естественно, не такой, какой о нем сейчас говорят.
Любое событие в реальности не такое. Вот я, в принципе, хотел просто отложить конкретно украинский материал для будущих передач, да, поэтому да, наверное, нашего слушателя, передачку, да, нашего слушателя мы будем, я попрошу просто в следующих передачах уже вот конкретно слушать именно на украинские, про украинские мифы исторические, вот, которые он только что затронул, они очень масштабные там, потому что они охватывают практически период в 1000 лет.
Ого!
Вот. Но это мифология, это не Украина, это именно мифология, охватывает 1000 лет. А что касается мифа, вот возвращаясь еще к предыдущему вопросу, поймите правильно, что миф – это некий вот сплав из сакрального сознания, именно из некоего мифического сказания, некоего текста, нарратива, который, в принципе, никак не зависит от реальных фактов. Ну вот мы приводили книгу Мормона, она никак не зависит от реальности. Ну нигде ни один археолог не подтвердил того, что какое-то израильское колено выехало, выплыло там, отплыло, там, не знаю, в 4-5 веке до нашей эры на территорию Северной Америки, и тем более ни один археолог не подтвердил всю ту гигантскую цивилизацию, которая описывается в книге Мормона, которая там вот воевала на территории Северной Америки с какими-то там аборигенами там, и так далее. Этого ничего нет, но, тем не менее, он же работает, люди в это верят, люди, соответственно, этим руководствуются. Ну,
обмануть-то кого хочешь можно?
Нет, это не обман. Вот еще раз вернусь, что такое миф? Миф – это, а, интерпретация, б, миф – это сознательный выбор. Вообще, человек, у него только одна возможность есть, у него есть возможность выбрать какой-то из мифов.
Богдан Анатольевич, вот у вас некое противоречие с моей точки зрения.
Пожалуйста.
Вот вы абсолютно четко говорите, и правильно, с моей точки зрения, абсолютно правильно, вы говорите, что миф – это интерпретация. Но слово «интерпретация» подразумевает наличие некого солнца, некого факта.
Так.
При книге Мормонов факта мы не имеем. Мы имеем сказку, написанную этим самым Смитом, который ее придумал. Соответственно, интерпретировать нечего. Он просто придумал и нечто, не миф, а ложь.
Так в этом же и есть сила мифа, что можно интерпретировать даже то, чего не было.
О,
в этом-то и есть. Вы поймите, конечно, никто из его ближайших соратников, Джона Смита, так и не увидел эти золотые листы. Он сидел за занавесочкой и диктовал. Вот. И никто эту книгу на золотых листах не видел. Но, тем не менее, вот все, что он проинтерпретировал, оно все существует, оно работает до сих пор. Даже у нас здесь, в России, вербовали в Мормоны.
Да, это я помню, ходили, да, ходили.
И кто-то из людей поверил. Точно так же это работает и в рамках истории. Есть вот герой, есть пророк, есть, соответственно, исторические события, есть золотое время, есть ритуалы, которые реактуализируют это время, в смысле возвращения в это время. И это и есть часть мифа, часть сакральной вот этой части, сакральная часть мифа, потому что он фактически весь сакральный. Когда мы, допустим, нас посвящали в пионеры, нас привезли в музей Ленина на Красной площади, мы торжественно, вот с правой рука торчит вперед, на ней висит пионерский флаг, еще чуть выше поднять, и будет уже что-то немецкое там и так далее.
А у меня руку не заставляли тянуть.
А, вот у нас был такой обряд.
Хотя тоже музей
Ленина. Это чисто ритуальная инициация, тоже которая вот ничем не отличается от посвящения каких-нибудь подростков, не знаю, в Африке, в Полинезии или в Южной Америке. Только там более жестко, там посвящают мужчин, а здесь нас посвящали в пионер. Нас потом отвели куда? В мавзолей. Мавзолей. Ритуальное сооружение. Мавзолей, где лежит кто? Лежит пророк, герой, великий бог, не знаю, там и так далее. Владимир Ильич Ленин.
Который, лжепророк.
Который нетленный, над которым время не властно, над которым, так сказать, можно только вот... приложи руку к сердцу, дать ему клятву, вот, которую мы там давали в музее Ленина, что мы будем служить делу Ленина там и так далее.
Жить, учиться и бороться, как завещал великий
Ленин. Да, это же все чисто ритуальная, сакральная практика. Здесь исторический факт есть. Жил Ленин? Жил.
Жил,
конечно.
Да. И пионерскую организацию создал.
И пионерская организация существовала, и пионеры-герои были там и так далее. Но это же все совершенно по-другому звучит. Это чисто ритуальная, религиозная, сакральная практика. Даже когда мы возлагали цветы к памятнику Ленину, там, это же тоже чисто ритуальная практика. Очень похожие, кстати, на ритуалы, например, у индусов, которые традиционно приносят цветы и плоды. Они приносят их в подарок своему божеству или приносят их в подарок портрету божества или гуру, который обожествляется тоже и так далее. Чем Ленин отличается от индийского гуру? Да ничем. И тот человек, который фактически обожествлен. Угу. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно.
Да.
Вот. И Маркс также обожествлялся, и Энгельс и так далее. Это были мифические фигуры. Они воздействовали на все, что происходило у нас, очень и очень сильно, но при этом они носили чисто мифический характер. Я надеюсь, вот сейчас наши слушатели нас немножко понимают, вот что мы хотим сказать. И точно так же и на Украине, и Шухевич, и Бандера не были в реальности такими, как их рисуют, описывают там и так далее. И Сталин тоже таким не был. Сталин был маленького роста, с одной сухой рукой, весь в этих... в
оспинах.
В оспинах там и так далее. Но это же был гигант, титан мысли, отец русского социализма, космоса, ядерной бомбы. Вы что? Как можно было в этом сомневаться? И он таким и был в сознании. Это был гигант, как и Ленин был тоже основателем, богом и так далее. А сейчас на Украине просто фигуры поменялись. От Ленина отказались, теперь его место заняли Бандера, Шухевич там и прочее. Но человек в это верить не перестает. Он не может не верить. Человек не может не верить. Один из специалистов сказал, человек все превращает в религию. Все. Даже борьбу с религией он превращает в религию.
А, ну да.
Не будем креститься, будем звездить детей. Не будем это, иконы ставить, мы поставим вот Ленина в красный уголок. Само вот это выражение «красный уголок». Это же тоже от красного угла.
Да, там, да конечно. Да.
Мы будем взрывать храмы, но построим мавзолей. И на Украине то же самое сейчас происходит. Памятники, вот здесь спрашивали о памятниках, почему они носят сакральный характер.
Да, да.
Памятник – это социальный конструкт, это часть городского ландшафта, которая человеку внушает определенные идеи, напоминает об этих идеях. Я помню, вот в 90-е годы один из богословов говорил, что вот в советское время сами храмы сами по себе, своими вот этими куполами, они проповедовали христианство, просто своим видом, тем, что они стояли на местах. Нельзя было в школу там, допустим, священнику прийти или что-то еще. Но сам по себе храм, он все равно кого-то заставлял задуматься. И, кстати, это тоже правда, потому что в конце 80-х я помню, как, например, на Пасху, кстати, сегодня же Пасха, да, Христос конечно, воскресе, да. Дорогие радиослушатели, еще раз. Так вот, на Пасху молодежь не пускали в храм, было оцепление из милицейских сотрудников. Это было в Киеве, Владимирский собор, в котором меня крестили когда-то. Туда пускали старушек, пускали там каких-нибудь таких вот работяг. Но если это были интеллигентного вида молодые люди, их просто тупо не пускали в храм.
Да, не пускали.
Потому что это работало. Так же и памятники работают.
Документ про членов партии потом.
Если стоит у нас памятник тут Ленину, там, не знаю, ну, я утрирую, конечно, 20 метров, он там с рукой. Это же памятник какому-то титану, это следы какой-то древней неизвестной цивилизации. Надо по... А, боже мой, так вот в чем дело, проклятые капиталисты нас хотят извести. Вот. Значит, он был прав. Вот. Это фигура сакральная. Проблема-то вся в том, что религия – это не как у нас принято считать, что это какой-то там текст, нарратив. Да, конечно, это и текст, нарратив. Религия – это деление на священное и несвященное. Вот на Украине раньше были священными памятники Ленину, кому-нибудь еще, а теперь там священные другие. Но старые священные надо разрушить. все памятники Перуну посбрасывать, содрать золотые усы, бить его там этими батагами и под Днепру, чтобы эта скотина деревянная
чтобы плыла.
Вот. И сейчас то же самое. Лениных всех свалить, вот.
И Пушкина,
Бандеру поставить. И Пушкин их заодно тоже там. Это же тоже пророк, там, мало ли что. Десницу кровавую, там он хотел нам, там, понимаете ли, этот язык вырвать.
Ага.
Вот в чем интерес-то. В том, что у нас все делится на сакральное и на профанное. Даже если мы этого не осознаем. У меня знакомый есть товарищ, он атеист. Я его спрашивал, что такое в твоем понимании любовь. Для меня это очень высокое, священное чувство. Как это священное? Какое священное? Ты же атеист. Для тебя это просто должен быть какой-то случайный набор гормонов, там, не знаю, случайная встреча с кем-то, там, что здесь может быть священного? Какая священная война вот в этом песне «Великое Отечество»? Какая же она священная? С чего вдруг священного? Если у человека что-то есть священное, неважно что, неважно в рамках какой идеологии или религии, это значит, что это уже миф, это уже сакральное, это уже квазирелигиозное, ну, вот, все сплавленное вместе. Вопросы у нас есть, Константин Александрович?
А вот сейчас на данный момент нету, но они тут... Олег нам опять звонит, но мы с Олегом уже общались по поводу... Вот он задавал вопрос по поводу этого. Я, пожалуй...
По поводу чего?
По поводу Украины.
Ну, по поводу Украины, Олег, мы отдельные вот, передачи будем давайте, прям по давайте, группам мифов. Послушаем.
Алло.
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 Здравствуйте.
Здрасте.
Вот вы по-прежнему баллон катите.
Понятно. Не катим.
Нет, нет, мы не катим. Я, более того, я как раз, я свое мнение поменял. Я скажу так, я к самому Ленину отношусь, конечно, не очень хорошо, но я очень хорошо отношусь с большой любовью и сожалением к нашим пожилым людям. Если им что-то причиняет боль, если для них вот действительно это сакральное, и это для них неприемлемо. Ну, мне просто не хочется этим людям причинять...
Не, ну это правильно, не, ну да. Почему нет-то?
Я очень хорошо помню, как я столкнулся однажды с пожилым дядечкой на аллее в Тимирязевской академии сельскохозяйственной, там есть большая аллея. Вот, он мне хотел дать какую-то коммунистическую газету. Вот, я отказался. Вот, и он идет, и он за мной шел так настойчиво, вот он говорил, что вот надо нормально жить, надо окончить школу, потом университет, отслужить в армии, надо работать, надо служить своему государству. Мне его было очень жалко. Я понимаю, что к идеологии коммунистической я отношусь плохо, потому что она привела к большим жертвам, в том числе и среди таких людей. Но таких людей, как этот дядечка, я очень люблю. Мне их очень жалко, мне их не хочется огорчать. Я думаю, что то же самое понимает наше руководство, поэтому оно... Ну, и Мавзолей сохраняет,
ну,
и
да.
Ленин все лежит, ну, и так далее.
Ну, значит, вопрос-то у нас все равно возвращается к, ну, я так понимаю, что, в общем, по мифу мы договорились. По мифу мы договорились. Но мы договорились по мифу культурному и религиозному и подобному, как бы вы его назвали, культурологическому, да, ну, условно говоря.
Знаете,
да?
Просто миф, наверное. Он содержит в себе все.
Я все пытаюсь вырулить на исторический миф.
Всё-таки... Исторический миф – это интерпретация. Вот приведу хороший пример, я его специально подготовил для вашей программы, вот, поскольку как бы... Очень коротко, на самом деле, фактически, фактура говорит о том, что из «Авроры» был произведен всего лишь один холостой выстрел возле Николаевского моста. Никаких залпов по Зимнему дворцу не было. Более того, на следующий день после революции в газете «Правда» была большая возмущенная статья матросов, которые писали, как вы могли подумать, что мы будем из пушек стрелять по Зимнему дворцу, от него бы не осталось камня на камне. Но вместе с тем, в 1966 году Леонид Ильич Брежнев пишет, возмущаясь, ну, точнее, говорит на одном из заседаний, что как это у нас некоторые историки пишут, что был холостой выстрел. Это неправда, был залп, мы... будем отстаивать историческую правду. С одной стороны, историческая правда состоит в том, что «Аврора» дала один холостой выстрел, да, просто как сигнал.
Сигнал, это именно был сигнал к началу восстания, да.
Но миф говорит о том, что она произвела много выстрелов боевыми снарядами, вот, и что это привело к штурму Зимнего дворца, который на самом деле тоже был абсолютно мифическим. Все представляют его по... кадром фильма Михаила Рома. В реальности никакого штурма тоже такого не было. Вот это и факт, и исторический миф. Но вместе с тем, вот я вспоминаю свое детство, я очень был такой мальчик правильный, идеологический, когда я смотрел мультфильм, как штурмуют там этот вот Зимний дворец, как там сбрасывают углового орла, у меня была пластиковая граната, я ее метнул в телевизор, метя как раз вот в Зимний дворец. Вот настолько это вдохновляет человека.
Не, ну вдохновляет, ну так это же плохо.
Почему плохо?
Ну, потому что историческая правда говорит о том, что был холостой выстрел.
Совершенно.
Соответственно,
верно.
Вопрос возникает, а зачем нам нужен исторический, такой исторический миф, когда, в принципе, мы можем основываться на исторической правде?
Ну, любой исторический миф – это, во-первых, предмет выбора человека, потому что если человек взрослый, дееспособный, совершеннолетний, и он, допустим, воспринял какую-то идеологию или миф, который в этой идеологии заложен, если он стал мормоном, что вы с ним сделаете? Ничего. Если он стал коммунистом, ну, это его выбор. Если он стал монархистом, это тоже его выбор. Поэтому, во-первых, миф – это интерпретация, в том числе и исторически. Во-вторых, эта интерпретация может совершенно не соответствовать ни масштабам события, ни фактуре события, ни вообще чему-либо, что относится к этому событию. Вот как кто-то здесь писал у нас, что есть мифы, которые вообще относятся к событиям, не происходившим никогда. Совершенно верно. Но это события, которые были выдуманы либо по ошибке, либо намеренно. Ну и самое главное, что миф – это выбор самого человека. Все, к сожалению, все, что вот мы имеем здесь, это выбор человеческого нашего сознания. Это и есть та свобода, о которой вот говорят многие религиозные нарративы. Мы все выбираем. Мы выбираем, как нам относиться к другим людям. Мы выбираем исторический миф. Мы выбираем себе миф религиозный и любой другой.
Вот здесь, Богдан Анатольевич, я хотел бы очень с вами согласиться, поскольку то, что вы говорите, как раз вот и дает возможность любому, кстати, из наших слушателей тоже. То есть человек сам выберет себе миф и будет спокойно.
Ну вот смотрите, жить. Вот сегодня я зашел в интернет, например. Сегодня Пасха. Еще третий раз уже вспоминаем. Вот смотрю на украинские пасхальные яйца, которые продаются на украинских маркетплейсах. Чем они украшены? Символика СС, Вольфсангель, по-моему, да. И, я не помню, черное солнце, что-то еще. И в желто-синих цветах. С другой стороны, у одного из блогеров левого толка, я знаком с этой девушкой, а там серпы с молотками, вот красное знамя, там герб СССР на пасхальных яйцах. И еще пасхальные яйца, которые, допустим, вот размещались там уже какими-то нейтральными людьми. Они просто расписаны, соответственно, определенными там иконографическими изображениями. Это три интерпретации вот пасхального события. Три. Совершенно разные. Вот вы какую выберете из них? Я какую выберу?
Я в этом нейтрально есть? Такую, да.
Да. Но вы выбираете третий вариант.
Вот,
да.
Значит, именно. То есть...
А вы можете ведь создать четвертый.
Да, то есть, но это мой выбор.
Конечно.
Вот.
Конечно.
Вот, Богдан Анатольевич, у нас осталось 2 минуты.
Так в том-то и дело, что у человека выбор только в том, какой миф выбрать.
Вот, и здесь как раз я хотел задать вопрос, который мы, наверное, будем отвечать в следующих наших передачах.
Так.
А вопрос такой. То, что я выбираю миф какой-то, это мое право. Я могу его выбрать. И этот миф нормальный. Но вот когда мне миф навязывают, вот здесь и возникает проблема, потому что меня заставляют поверить в миф при наличии исторического факта.
Да, совершенно верно.
Это плохо. Совершенно
верно. Это плохо, но дело в том, что, в принципе, как мы видим, миф, любой миф, он рано или поздно заканчивается, и, например, коммунистический миф, социальный миф, который изначально привел к, скажем, захвату большевиками власти, потом к там, репрессиям в 20-30-е годы, ну, это самые знаковые такие события, он в итоге привел к чему? Он привел к действию наоборот, к отсутствию какого-либо действия в 91-м году. В 91-м году было сколько миллионов членов КПСС, комсомола, госаппарата, никто не вышел защищать это государство и этот миф, он распался.
Ну, вот опять-таки, вот меня вот поддерживает Елена, она пишет, человек не может сам себе выбрать исторический миф, он берет его из учебников истории, принятых в государстве.
Это не совсем так. Дело в том, что если человек обладает критическим сознанием, если его заставляет что-то сомневаться, то, конечно, он будет выбирать, он будет критиковать, и он будет именно опираться на свое желание выбрать ту или иную интерпретацию, которую он считает наиболее верной.
Ну, на этой патетической ноте мы, наверное, будем вынуждены закончить нашу передачу. Так получается, что наш разговор с Богданом Анатольевичем об историческом мифе, он какой-то бесконечный, потому что много, но я думаю, что в следующих наших встречах мы перейдем к более конкретным и более узким историческим мифам. Например, Богдан Анатольевич очень много знает по украинский исторический миф. Все, спасибо, всего доброго. До свидания.
До свидания.